Любовь к ближнему есть стезя, ведущая к Богу, потому что Господь благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, писал святитель Игнатий Брянчанинов. Конечно же, ежедневно нам приходится встречаться со многими людьми, родными, близкими, с теми, кого мы встречаем в общественном транспорте, магазине и так далее. И, конечно же, не всегда это общение оказывается приятным. Как относиться к каждому, кого мы встречаем, как к ближнему, и научиться любить ближнего своего, мы поговорим с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, как понимать святоотеческие слова «от ближнего и жизнь, и смерть»?
Это обобщение того факта, что отношения наши с нашими ближними, с теми людьми, которыми сталкиваемся мы в течение жизни, собственно говоря, через эти отношения проявляются наши отношения к Богу. Апостола Иоанна Богослова, которого называют апостолом любви, есть замечательные слова. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, ты лжец. Потому что как же ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь ближнего, который находится перед тобой? Жизнь и смерть здесь имеются в виду, как бы вот вечная участь человека. Если человек с Богом, если человек любит Бога, если человек живет согласно заповедям Божьим, то он наследует жизнь вечную. И наоборот, если человек не поступает по Евангелию, по заповедям Божьим, то он является чадом смерти. Собственно говоря, через отношение к ближнему проявляется все наше отношение к окружающему миру. Не только к Богу, и даже и к самому себе, через отношение к ближнему.
Но иногда же так сложно, Владыка, полюбить тех, кто делает все, чтобы вызвать обратную реакцию.
А вы знаете, вообще заповеди Божии, они требуют определенного усилия. Да? Опять же, мы как-то с вами уже говорили об этом, эти слова упоминали, их можно упоминать, наверное, в каждой нашей передаче. Это слова Евангелия о том, что Царство Небесное по-славянски это звучит «нудится», то есть берется с помощью усилия, и только те, кто употребляет усилие, его получают, Царствие Божие. Поэтому все требует от человека очень большого труда. Это такие очень скучные слова, может быть, некоторые даже сразу отвернутся или переключат телевизор, потому что их вновь призывают трудиться, но никуда не денешься, это так. Собственно говоря, нужно очень много трудиться, и любовь к ближнему, так же как исполнение какой-либо любых других добродетелей, это результат очень долгого, напряженного, внутреннего труда человека над самим собой.
А вообще, Владыка, обычному земному человеку возможно ли полюбить каждого и всех?
Мы с вами имеем пример святых. Это были обычные земные люди. Такие же, как мы. Очень хорошее такое слово славянское. Подобострастные, да? То есть такие же, как мы. Они обуревались теми же страстями. У них были такие же немощи, как у нас зачастую. Вот. И они смогли это сделать. Другое дело, что... Опять же, мы с вами об этом уже говорили, и, наверное, еще не раз вернемся к этому. Невозможно исполнить какую-то одну отдельно взятую добродетель. Это просто невозможно. Вот нельзя быть обычным таким человеком, погрязшим, скажем так, в суете, в мирских заботах и в своих собственных немощах и пороках, но при этом, вот, скажем, любить людей, да, или еще что-то, какую-то одну добродетель исполнять, да, вот других не замечать, другие, как бы они до нас не существуют, мы живем обычной такой жизнью, даже, может быть, и хуже, чем обычная жизнь. А вот здесь вот я вот исполняю. Это невозможно. То есть все евангельские добродетели, все добрые качества человека возможно только в том случае, если он будет трудиться над ним, стараясь воспитать в себе и терпение, и смирение, и любовь к ближнему. Ну, естественно, конечно, во главе всего этого должна быть любовь к Богу. Она является тем побудительным мотивом, который заставляет человека работать над собой.
Владыка, но тема нашей сегодняшней передачи, вы абсолютно правы, как всегда, очень волнует наших телезрителей и много вопросов в нашей почте. В последнее время меня часто раздражают люди, и я чувствую злобу. К тому же я сама не всегда могу понять, почему у меня такая реакция. Что поможет избавиться от приступов злобы и стать добрее, спрашивает Анна.
Жизнь по Евангелию. Надо остановиться. Это вообще очень полезно делать каждому человеку. Останавливаться для того, чтобы просто понять, где ты находишься, что с тобой происходит, какие ценности для тебя главные. Вот. Даже если человек, знаете, бывает такое состояние, оно часто бывает у каждого из нас, такое ощущение, зашился, что называется, полностью, да, вот и тут не получается, и здесь не так, и еще что-то, и человек начинает делать ошибки, как-то суетиться, тот же вот останавливаться и, что называется, закрывать себя на переучет.
Инвентаризация,
чтобы понять, вот где я, что со мной, что, почему вот это произошло, что случилось, как будто отматывать назад и стараться находить причину и с этой причиной начинать бороться. Зачастую, конечно, вот такие чувства, которые в этом вопросе, злоба по отношению к людям, раздражительность, они гнездятся всегда только в нас самих. Наверное, бывают какие-то совершенно исключительные случаи, что вот есть некий человек, который, как только видит нас, начинает на нас бросаться, да? Случается, все случается в жизни, но это все-таки редко. Но все зависит от нашего внутреннего состояния, от устроения нашего. Вот, и только в себе надо разбираться. Только в себе. И, конечно же, первое, что нужно сделать, это таким вот волевым усилием, жесточайшим образом запретить себе всякие проявления вот этих чувств. Вот самое первое, с чем нужно бороться, это запретить себе вот эти чувства проявлять вовне, чтобы кто-то
почувствовал.
Что-то это увидел, да, почувствовал, заметил. Ну, вот, допустим, вот я вот терпеть не могу этого человека.
Такую личную неприязнь?
Нельзя. Вот нельзя, вот ее проявлять нельзя. Вот задушить просто в себе внутри, вот так, чтобы от нее следа не осталось. Волевым усилием заставить себя, запретить себе это делать. Ну, а потом уже начинать разбираться и бороться с причиной. Тогда, само собой, все уйдет.
В одной из наших передач на аналогичный вопрос вы советовали творить дела любви.
Да, следующий этап – это когда мы хотим избавиться от какой-то неприязни к человеку. Ну, это, естественно, если он рядом с нами, если мы пересекаемся с ним, то святоотеческий такой пример – надо делать дела любви. Ну, то есть поступать с этим человеком так, как если бы мы его по-настоящему любили, даже если любви нету. Заботиться о нем, оказывать ему внимание, помогать ему, не осуждать его. И, то есть, представьте себе, что вот есть человек, которого вы любите, да? Вы же вот и встаете, и ложитесь с мыслью об этом человеке, с доброй мыслью. Вот примерно так же надо относиться к тому, кто сегодня не нравится, но вы решили победить в себе это неправильное отношение. И тогда, когда человек начинает делать дела любви, понуждает себя к этому, заставляет себя это делать, тогда, как минимум, исчезают вот эти вот дурные, плохие мысли и всякие недобрые желания в адрес этого человека. А потом, кто знает, может быть, и при таком вот правильном отношении действительно нам удастся этого человека полюбить. Надо только очень хорошо так понять, особенно для наших слушателей, что когда мы говорим о любви, то это немножко иное понятие христианское. Да? Это не любовь мужчины к женщине, это даже не любовь родителей и детей, это несколько иное чувство, более возвышенное, освобожденное от каких-то личных вот таких вот пристрастий и освобожденное, самое главное, освобожденное от эгоизма, потому что мы близких нам людей очень часто любим как свою собственность. Это вот такая вот особенность наших человеческих взаимоотношений. Мы любим себя в этих людях или этих людей как то, что нам принадлежит по праву. А вот христианская любовь – это несколько иное чувство.
Владыка, следующее письмо. У меня такая проблема. Я очень люблю, чтобы все было по-моему, особенно в семье. Это грех? Ведь я всегда хочу близким только добра. Марина.
Так, вообще так нельзя думать, так нельзя говорить, да. Такое неправильное отношение, неправильное, потому что, а где критерий? Мы все люди, у нас есть свои какие-то недостатки, у нас какие-то страсти. Вы знаете, на самом деле это распространенное отношение – к самому себе очень многих людей. Вы знаете, вот мне иногда подходит, я иду иногда, когда мне подходит, говорит, Владык, благословите на добрые дела.
Ну, все.
А мне хочется спросить, а вы уверены, что они добрые? Вот все, что вот вы делаете, вот оно или хотите сделать, вот вы уверены, что это доброе? Кто вам сказал, что это доброе дело? Кто? Я так считаю, я вот хочу всем добра. Ну, в русской классической литературе есть замечательное такое выражение. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Вот, сударыня, по-моему, так. Если не ошибаюсь, это Антон Павлович Чехов.
Так-так.
Ну, а?
Так-так. А у Пушкина мы почитаем всех нулями, а
единицами себя. Более того, кто мы такие, чтобы знать за других людей, что им полезно и что им нужно? Иногда, ну, если мы родители, то это еще может быть, да? Поэтому это неправильно. И даже уже то, что есть какое-то сопротивление этому чувству в семье, например, да, это уже говорит о том, что надо задуматься. И вообще, когда человек любит, чтобы все было, как сказано, по-моему, это категорически неверно. Я бы советовал отказаться от такой оценки своих мыслей и поступков и ни в коем случае не настаивать всегда, во всех случаях, на свое мнение, чтобы все подчинялись. Ну, а потом, ведь наверняка в семье есть муж, как-то даже это может не очень удобно, когда муж во всем слушается жену. Вообще-то должно быть наоборот.
И вот так даже лучше,
да, мужем? Да, да.
Владыка, Татьяна спрашивает. Как научиться радоваться с радующимися, пока я чаще чувствую зависть и ничего не могу с собой поделать?
Да, это очень сложная добродетель, действительно. Очень трудно ее приобрести, но опять же нужно начинать с самого начала, что называется, от печки. Нужно начинать исполнять в своей жизни заповеди Божии, нужно учиться любить людей. И когда эта любовь будет хотя бы отчасти прививаться к нашему сердцу, тогда мы начнем потихоньку радоваться радости другого человека. Вот опять же повторюсь, невозможно вот захотеть исполнить какую-то добродетель или взять и вот так ее исполнить. Ну, силой воли, наверное, однажды можно. Но это все равно будет. Вот радость, силы воли, как вот заставить себя радоваться? Да, это должно быть естественным чувством, должно исходить из сердца. А сердце должно быть с Богом. Тогда будет радость.
Ксения пишет вам, Владыка, как стать менее чувствительной и впечатлительной? Разные события, взаимоотношения с людьми, все это очень сильно на меня влияет. Если сталкиваюсь с грубостью, я и сама становлюсь грубой и злой. Если кто-то делает мне замечание, обижает или просто не оказывает мне внимания, уважения, для меня это трагедия, унываю. Можно ли справиться с этим валом эмоций?
Ну, это особенности характера. Я думаю, что мы все-таки разные. У нас какие-то общие есть вещи, их достаточно много. Но есть и между нами разница. Да? Вот если помните, такая книга есть, сейчас она очень популярна в церковной среде, «Не святые, святые».
Да, Тихона Шевкунова.
Отца, да, владыки Тихона Шевкунова.
Да, да, владыки, да.
Уже. Вот. И там у него, говоря об одном из своих героев, он несколько раз повторяет, характер не лечится.
Да, да, да.
Помните, да?
Да? Про причем настоятеля.
Да, да, бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, архимандрита Гавриила, вот он несколько раз повторяет, характер не лечится.
Да, да, да.
Но изменить все равно его можно, характер. Это большое поле деятельности тоже для себя. Здесь нужно, я думаю, и Богу молиться, и просто приобрести такой постоянный навык осаживания самого себя, самой себя. Вот во всех этих эмоциональных таких всплесках бывают люди повышенной эмоциональности, это бывает, может быть, вызвано самыми разными причинами, вот. Но здесь нужно, наверное, держать себя в руках в первую очередь. Ну и, конечно же, опять же, воспитывать в себе христианские добродетели. Это вообще универсальная отмычка ко всем проблемам личности. Вот универсальное. Вот когда человек, вот, знаете, вот у него вот это не так, вот это плохо, вот это он хотел по-другому. Надо становиться христианином, настоящим, полноценным христианином. А христианство, оно в первую очередь проявляется в правильных реакциях на окружающий нас мир. Вот эти правильные реакции, это как раз есть то, что делает человека настоящим человеком.
Владык, в одном из ваших интервью я читала, Вы советовали избегать того, что слишком.
Такой совет может дать любой абсолютно человек, даже тот, кто сам не очень хорошо его исполняет. Вот, о том, что все чрезмерное, оно всегда вредит. Ну, это, кстати, святоотеческий совет. Недаром есть такое святоотеческое выражение «царский путь». То есть это, или, говоря обычным языком, золотая середина. Вот. Плохо, когда человек неэмоционален, бесчувственен, да, и когда он равнодушием смотрит на все, что его окружает. И также плохо, когда у человека повышена эмоциональность, и он как-то очень бурно реагирует на происходящее вокруг него. Вот просто можно пожелать Ксении начать над собой работать. Это долгий очень процесс. Тренировка души, так же, как тренировка тела, она ведь требует больших усилий, постоянных и повседневных. Святые отцы очень часто духовную жизнь сравнивали со спортсменами. Ну, тогдашними олимпийцами. Они были известны всем, это олимпийские игры были достаточно известны и популярны. Ну, представь себе, вот человек, ну, скажем так, ну, у него отсутствует, скажем, фигура. Он себе поставил задачу сделать ее, как сейчас, да?
Да.
Ну, ведь нельзя же прийти в спортзал и там за одно, два, три занятия добиться результата. Надо ходить долго, упорно, заниматься, потеть, изнемогать, изнурять себя, добиться через год, через два каких-то результатов. Но если после этого ты бросил ходить, то через месяц у тебя вернется все, что ты, с чем ты расстался, и даже больше. Вот точно так же происходит с человеческой душой. Она тоже требует постоянного внимания, постоянной работы над собой. Вот. И эта работа, она должна продолжаться всю жизнь. Не может такого быть, что вот я вот что-то сделал, вот я добился чего-то, достиг, и потом я дальше уже, этот уровень уже за мной закреплен, и дальше я только буду расти вверх. Ничего подобного. Зазевался и тут же опять опустился не только туда, откуда начал, а даже еще ниже. Вот так.
Следующий вопрос, Владыка, непростой. Я часто путешествую и вижу, что только в России люди кричат на своих детей, даже бьют их, разговаривают с ними очень грубо. Почему так, спрашивает Ангелина.
Ну, я не думаю, что это можно так обобщать. К сожалению, такое происходит во всем мире. Ну, в большей или меньшей степени, где-то более скрытно, где-то более открыто. Вот. Наверное, это просто общая проблема. Она связана с невоздержанностью, с невоспитанностью чувств, вот, неумением себя вести, раздражительностью. Это было и раньше, это есть и сейчас, и несмотря на все, так сказать, на победное шествие ювенальной юстиции, наверное, будет и дальше, к сожалению, продолжаться. Поэтому я бы не стал вот так вот говорить, что это характерно только для России.
Но, наверное, то, что тревожит Ангелину, это традиция нехорошая.
Я бы сказал, нет, я бы не стал говорить о традиции. У нас вообще, конечно, уровень раздражительности в, так сказать, окружающем нас населении, он выше, чем во всем мире, это, ну, чем во многих, скажем так, странах мира, это правда. Но этому слишком много причин, и объективных, и субъективных. Мы сейчас о них говорить, если будем, целую передачу еще можно записать на эту тему. Я думаю, что это связано и с нашим общим наследием, и с той ситуацией, в которой мы сегодня живем.
Следующее письмо, Владыка. У меня проблема в отношениях с людьми. Мне кажется, я ни с того ни с сего начинаю раздражать людей без причины. Мне кажется, меня никто не любит. Это очень тяжело. Муж говорит, что это у меня социопатия. Как мне молиться? Каким святым, чтобы измениться? Душа болит. Мария. И еще похожий вопрос. С коллегами по работе не складываются ни дружба, ни отношения. Никто со мной не хочет общаться. Вроде я никому ничего плохого не делаю. Стараюсь жить со всеми мирно, дружно. А меня как-то избегают. Может, за какие-то грехи? Спрашивает Ольга.
Ну, Марии я бы посоветовал прислушаться к словам супруга. Потому что не может быть того, о чем она пишет, что вот она всех раздражает. Вот. Я думаю, что это какое-то внутреннее состояние, которое надо преодолеть. И, может быть, даже и попробовать к каким-то специалистам по межличностным отношениям. Ничего плохого в этом нет. Есть некие проблемы, которые вполне решаются обращение к соответствующему специалисту, к врачу или так далее. Я думаю, что здесь далеко не всегда и не сразу нужно пытаться какие-то духовные употреблять средства врачевания. И я очень не люблю отвечать на вопросы, каким святым по этому поводу молиться. Мы молимся Богу. Мы призываем ходатайство тех или иных святых, но вот это вот попытки разделить святых вот по специализации, вот один вот отвечает за зубную боль, другой отвечает за головную боль, третий отвечает за ногу, там четвертый отвечает за хорошее настроение, вот это профанация. Я не поощряю никогда таких вещей, хотя в основе своей понятно, почему какие-то сложились вот такие предпочтения, они объяснимы, исторически объяснимы, и, в общем-то, если люди понимают, в чем дело, то, наверное, ничего плохого нет, если, скажем, молиться мученику Ванифатию от избавления близких от пьянства, потому что он сам страдал этим недугом до своего мучения, да, ну и так далее. Есть какие-то основания для того, чтобы обращаться. Но я так вот обычно на такие вопросы не отвечаю, чтобы не закреплять в людях вот такое отношение к церкви, как к аптеке, куда приходишь и выбираешь. Мне, пожалуйста, рецепт. Вот этого, потом вот этого, да, вот это, да. Вот. Поэтому сначала нужно разобраться с собой, нужно обязательно как-то попытаться, может быть, с помощью близких людей, с помощью того же супруга, успокоиться, прийти в себя, потом уже... А молиться надо всегда. Молиться надо все время.
А на вопрос Ольги, которая переживает...
На вопрос Ольги, я думаю, тоже это может быть некое преувеличение. Знаете, бывают люди чрезмерно чувствительные, которым вот кажется, что вот на них не так посмотрели, что на там... Или же проверить свои какие-то действия. Вы знаете, вот очень... Есть такое хорошее правило. Вот, скажем, живет, находит человек в коллективе. И есть какие-то недоразумения в этом коллективе. Ну, к нему отношение не то. Как правило, если такое есть, то люди говорят об этом. Это даже самому человеку говорят об этом. Но человек склонен думать, что это некие придирки, что его не понимают, что его не любят, что его не слушают. А вот надо попробовать узнать, а что говорят вот обо мне. А узнав об этом, надо опять же остановиться и так внимательно посмотреть, вдруг это правда. Но ведь бывает так, что мы вообще не видим своих недостатков. Все абсолютно. Мы вообще по отношению к себе крайне комплиментарны. То есть мы кажемся себе гораздо лучше, чем есть на самом деле. Это касается любого человека. А люди, которые смотрят на нас со стороны, они, поскольку у них глаза, взгляд не зашорен вот этим чувством, они видят наши недостатки, очень хорошо их видят. И на самом деле это такая, в общем-то, житейская мудрость. Надо обязательно слушать тех, кто тебя не любит, и исправлять то, о чем они говорят. Да, они могут преувеличивать, они могут, в конце концов, даже неправду сказать, но ведь какое-то мое поведение, какое-то мое слово все-таки вызвало у них такое отношение, значит, надо тоже это исправить. А если никто ничего не говорит, если это только следствие своего такого преувеличенного...
Самомнения?
Даже не самомнения, нет, это может быть просто какие-то комплексы у человека, мало ли, все может быть, вот, то надо с этим бороться.
Как и вообще, наверное, зависимость от чужой оценки, или нет?
Ну, нет, почему? Зависимость от чужой оценки в какой-то степени – это вещь хорошая, потому что, а как вообще проверять самого себя, что я из себя представляю? Опять же говорю, мы любим себя, и поэтому мы немножко, так сказать, себя превозносим.
Олег, вам задают вопрос, владыка. Был на службе в церкви. Рядом стояли две дамы и разговаривали, не переставая. Я стою и думаю, надо бы замечание сделать. А с другой стороны, кто я такой, чтобы обличать грехи других, тем более тех, кто значительно старше меня? В общем, подошел и высказал им. К моему изумлению, эти двое извинились и разошлись. А у меня осадок на душе. Мол, осудил. Правильно ли я поступил?
Правильно. Правильно. Я думаю, что или Олег сделал это достаточно тактично, раз люди послушались, или люди были достаточно правильно настроены, и, может быть, даже если он делал не вполне тактично, послушались и извинились. Я думаю, что здесь вот или одно, или другое, оно достаточно хорошо было сделано. Конечно же, надо сказать, если человек явно нарушает правила поведения в храме, мне самому приходится это делать, на службе даже. Я иногда останавливаю службу, начинаю объяснять людям, что храм – это не клуб, это не место, где они общаются друг с другом, не место, где они рассказывают о погоде, о родственниках и прочих вещах. Да? Это одна из причин, по которой я категорический противник установления, скажем, скамеек в наших храмах. У нас во всех храмах есть небольшое количество скамеек для совсем уж престарелых людей. Но когда они усаживаются там, это начинается вот лавочка около подъезда, да, то есть шу-шу-шу-шу. И в полный голос, они глуховатые, они неплохо слышат, да, еще поют, тут еще мешают, да, там читают чего-то. И они начинают в полный голос разговаривать. И мне приходится останавливать службу, объяснять им как-то вот, ну, какое-то время помогает, потом опять это приходится делать. Ну, что делать? Ну, так вот устроен человек, вот. Много у нас у всех недостатков, надо к ним относиться, к этим недостаткам, со снисходительностью, с любовью, опять же, вот. Но делать замечания надо. Другое дело, что если бы вдруг эти тетушки, ну, условно говоря, не отмахнулись бы от этого Олега, и, значит, продолжали бы свое дело, ну, тогда, может быть, ему надо было отойти в сторону и больше не настаивать. Вот есть, можно так вот было бы повести себя в подобную ситуацию, но, судя по тому, что он написал, ситуация разрешилась максимально благоприятным образом.
Так что Олег молодец.
Молодец.
Татьяна пишет вам, владыка, здравствуйте, можно ли недобрым отношением к человеку, завистью к нему, навлечь на него реальные беды?
Нет, это уже магическое такое отношение к жизни, да. Нет, нельзя. Нельзя.
А любовью? Добро?
Любовью? Любовью можно растопить человеческое сердце, любовью можно воодушевить человека. Очень много можно сделать любовью. Вот. Ну, так же, как, конечно, ненавистью, если она вот так вот близко высказана, тоже и ожесточить человека можно. Вот. Это такая достаточно тонкая материя, поэтому здесь... Мне кажется, категорически нельзя проявлять вовне свои какие-то отрицательные чувства к другому человеку, не боясь того, что на него можно что-то навлечь, а просто потому, что это, ну, это категорически противоречит самому понятию христианского отношения к миру.
Благодарю вас, владыка, за ваши ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете оставлять на портале «Православие и современность», а также присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экранах. До свидания, ангелы вам, хранителя.